Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. Минут через 15 прозвучит передача из радиоархива. Запись беседы Тамары Москвичевой с историком Сергеем Беляевым об обретении мощей московских святителей Филарета Дроздова, Иннокентия Вениаминова и бывшего наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Антония Медведева. Продолжит эфир программа Алены Минулиной «Голоса русской земли», сегодняшний выпуск которой посвящен ижевской группе «Птицы Тылыбурдо». А сейчас Виктор Саулкин. Еще раз о причинах событий в Бирюлеве. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения. В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, ну что сказать о событиях в Бирюлево? Невозможно спокойно смотреть на то, как русские парни из ОМОНа, защищая торговые центры, бьются с такими же русскими ребятами, возмущенными беспределом хищников, убивающих наших парней на улицах наших же городов. Как еще можно назвать, если не хищным зверем, выродка, убившего ударом ножа в сердце молодого парня, Егора Щербакова, который заступился за свою девушку? Что сегодня происходит в наших городах? Приходит только одно определение на ум – нашествие иноплеменных. О том, что засилие этнического криминала беспокоит жителей не только Москвы и Петербурга, но и жителей многих небольших русских городов, говорят и пишут уже не первый год. А в ответ мы слышим привычное заклинание правозащитников. У преступности нет национальности, упреки журналистам, которые разжигают межнациональную рознь. Несколько раз представители в Госдуме маленьких, но гордых народов предпринимали даже попытки провести закон, запрещающий в СМИ упоминать национальность преступников. Якобы, чтобы не разжигать национальную рознь, крепить дружбу народов. А вот сводки МВД упрямо говорят о том, что число преступлений, совершенных мигрантами и выходцами из Северного Кавказа, неуклонно растет. Несмотря на это, власть предпочитала не замечать то, что творят этнические преступные группировки в русских городах и поселках. Терпят русские, ну и ладно, вось само рассосется. Но сегодня уже стало невозможным закрывать глаза на то, что этническая преступность становится одной из самых серьезных угроз национальной безопасности. Вспомним нападение толпы дагестанских торговцев летом на Матвеевском рынке на оперативника, избиение кавказскими бандитами депутата Госдумы в центре Москвы, попытки сопротивления азиатских торговцев ОМОНу, зверское убийство в Пугачеве Руслана Маржанова, стая чеченцев, убийство на перроне в метро среди бела дня русского парня азербайджанцем, такой же удар ножом в сердце, убийство двумя кавказцами русского парня в вагоне, парень заступился за старика, 12 ударов ножом. И вот убийство Егора Щербакова. Ситуация с этнической преступностью приобретает другое качественное измерение. Количество неуклонно переходит в новое качество. Этническая преступность чувствует себя хозяевами уже не только на рынках, не только улицы наших городов, но и московский метрополитен, всегда славящийся своей чистотой и безопасностью, становится зоной риска. Наверное, недалеко то время, когда граждане России решат, что защитить от этнической преступности свои города и поселки возможно только организовавшись в народные дружины и отряды самообороны. Вопрос только в одном – легальными ли будут эти дружины или нет. Желательно, чтобы власти наладили взаимодействие с народом в наведении порядка. Межнациональные столкновения не нужны никому, ни верховной власти, ни народу. Но словами кота Леопольда «ребята, давайте жить дружно» и заклинаниями «у преступности нет национальности» продажных чиновников и бандитов урезонить не удастся. Этнические преступные группировки ведут себя в русских городах, как на завоеванной территории. Чтобы навести порядок, нашей государственной власти на всех уровнях необходимо поддерживать самоорганизацию местного населения. О том, что московские рынки контролируются этническими преступными группировками и являются рассадниками криминала, говорят не первый год. Я думаю, что несложно выяснить, кто же является подлинными хозяевами большинства московских рынков и овощных баз. В основном это представители определенных диаспор. Чтобы подавить волю местного населения к сопротивлению, этнический криминал применяет террор и запугивание. Убийство Руслана Маржанова, Егора Свиридова, Егора Щербакова и множество подобных преступлений – это методичный, сознательный террор в отношении местного населения. Задача этого террора – запугать, подавить волю к сопротивлению жителей наших городов. Мы видим, как идет планомерное завоевание территории этническими преступными группировками. Одна из задач для криминала – захват экономики, контроль над торговлей и любым прибыльным бизнесом. Не первый год по всей России представители этнических преступных группировок на корню скупают местные органы власти и представители МВД. Поразительное сходство ситуации в сербском Косово. Когда-то в городках Исёва, Косово и Метохии появлялись мирные албанские торговцы. Потом постепенно албанцы прибирали к рукам всю торговлю, а через некоторое время возглавляли местные органы власти и милиции. А затем начинались убийства сербов, тоже, естественно, бытовые, как тогда говорили, изнасилования, грабежи. Сплоченные диаспоры сегодня обладают неограниченными финансовыми средствами. Миграция, которую нам навязывает Федеральная миграционная служба господина Рамадановского, в последние годы напоминает нам планомерное замещение местного населения мигрантами. Идея Федеральной миграционной службы превратить Россию в некий плавильный котел – это настоящее преступление. Под этим лозунгом и призывами к толерантности русских на своей земле со временем должны заместить совершенно другие племена. Давайте вспомним черных ястребов, толпой напавших с ножами и травматикой в московском метро на двух русских парней. Почти все эти черные ястребы – азербайджанцы, и почти все учились на юридических факультетах различных вузов. Достаточно посмотреть, что происходит в этих вузах. Мы понимаем, что через некоторое время в прокуратуре и следственных комитетах могут появиться черные ястребы, которые оказались умнее и не кричали «режь русских свиней» и не снимали свои подвиги на видео. Все убийства русских упорно называют бытовыми, даже если документально зафиксированы вопли «режь русских». Преступников отпускают, дела спускают на тормозах. Заставить вас действовать может только массовый протест. Манежная, Кондопога, Пугачев, сегодня Бирюлева. Ясно, что это не только коррупция, но целенаправленная политика. Похоже, таким образом некоторые чиновники, как и бюджетными вливаниями, пытаются Кавказ задобрить. А можно ли таким способом удержать Кавказ? Нет. Это явная ошибка российских политиков. Кавказ уважает силу, справедливую силу, но грозную, непреклонную. Политика, которую проводили в последние годы, воспринимается ими как слабость, вызывает на Кавказе презрение и провоцирует новые требования и уступки. Склонные к криминалу гости привыкают к собственной безнаказанности, и, как мы видим, справедливое намерение применить закон, как на Матвеевском рынке, воспринимают как беспредел правоохранительных органов. Есть среди представителей диаспор замечательные, достойнейшие деятели науки, творческой интеллигенции, простые труженики. Но при экономической и политической системе, построенной в России еще в 90-е, на первые роли в диаспорах выдвинулись совершенно другие люди. Эти люди составляют могущественное лобби различных диаспор, которые обладают огромным влиянием во властных структурах и медийном сообществе. Этим влиянием и объясняется то, что взрывоопасную ситуацию российская власть много лет пытается не замечать, отделываясь призывами к пресловутой толерантности и борьбой с ксенофобией местного населения. Этим летом действия полицейских на Матвеевском рынке и подобных защитников правопорядка по всей стране лучше всего охарактеризовал президент Владимир Путин. Помните, он сказал, отрабатывали 30 серебряников. Сегодня вопросы нашествия мигрантов и беспредела этнических банд – наиболее болезненные вопросы. И решать их необходимо немедленно. Русские доказали всей своей истории, что традиционно дружно живут со всеми народами и не страдают никакой ксенофобией. Русский порядок на русской земле позволял всем народам жить спокойно в едином мощном государстве. Но сегодня именно русских пытаются заставить на своей земле жить по чужим законам. В России должен быть наведен настоящий русский порядок, или стране грозит русский бунт, как писал поэт, бессмысленный и беспощадный. А кто сегодня попытается оседлать русский бунт? Кому выгодно взорвать ситуацию в России? Я думаю, объяснять это не надо. Сейчас различные сломосилы вместе с представителями диаспор начнут кричать о провокации государственной власти и разжигании ненависти к кавказцам. Но как раз Владимиру Путину ни в коем случае не выгодно раскачивать ситуацию. Это разжигание взрывоопасной ситуации выгодно тем, кто пытался осуществить недавно болотную революцию. И сегодня взорвать ситуацию в стране они могут только спровоцировав межнациональные столкновения. Не случайно нацдемы, национальные демократы, как они себя называют, так старательно раскручивают лозунг «Хватит кормить Кавказ». Отделение Кавказа от России – давняя мечта наших заклятых друзей. Русский бунт и межнациональные столкновения в России – один из наиболее вероятных вариантов раскачивания политической ситуации и смены власти. В ситуации беспредела этнических ОПГ и наплыва мигрантов устроить в случае кризиса экономического масштабные провокации проще простого. Возможности для масштабной провокации в этих условиях не ограничены. И потому все коррумпированные чиновники и силовики, которые попустительствуют этническим преступным группировкам, совершают не просто экономическое преступление. Их действия наносят прямой ущерб государственной безопасности. Их действия должны квалифицироваться не как уголовные преступления, а как государственная измена. Вероятно, пришло время, когда с такими чиновниками и членами этнических УПГ необходимо поступать по законам военного времени. Лозунг «Сегодня Сирия, завтра Россия» и многие подобные надписи мы видели на стенах домов в разрушенных кварталах Дамаска и Алеппо. Не секрет, что в Сирии воюют боевики Северного Кавказа. Рамзан Кадыров не случайно называет их шайтанами. Десятки тысяч боевиков из арабских стран, которые сегодня свирепствуют в Сирии, готовы по приказу своих хозяев перенести войну на территорию нашей страны. После Сирии эти головорезы собираются перебросить в Среднюю Азию, в Поволжье, на Кавказ. Еще лет 10 назад среди торговцев на московских рынках можно было по характерным признакам легко заметить ваххабитов. А за эти годы убиты десятки священнослужителей, исповедующих традиционный ислам. Влияние ваххабитов среди мусульман российских постоянно растет. Вот недавно призывы к джихаду раздавались уже в мечети в центре Санкт-Петербурга. А этническая преступность, о которой мы говорим, очень тесно связана с террористическим подпольем. Причем не только на Кавказе. В России среди мирных гастарбайтеров периодически ловят деятели Хизбо Аль-Тахир и прочих экстремистских исламских организаций. А сколько их на самом деле в наших городах находится? Какое количество исламской молодежи в Поволжье и на Северном Кавказе состоит в так называемых подпольных джамаатах? Сколько боевиков, воевавших в Сирии, могут сдержать свое обещание и в ближайшее время появиться на улицах русских городов? А эти боевики проходили очень серьезную спецподготовку в диверсионных школах. Возможно, в час X в нескольких различных городах одновременно попытаются повторить и Беслан, и Норд-Ост. А если будут теракты на объектах жизнеобеспечения, взрывы домов? Мы с вами наблюдаем уровень контроля над мигрантами, гастарбайтерами на праздник Курбан-Байрам, когда тысячи мигрантов по смс-ке или по звонку со всего Подмосковья дисциплинированно толпами отправляются на проспект Мира к мечети. Жертвоприношение баранов на улицах русских городов и десятки тысяч на празднике у мечети – это не что иное, как демонстрация силы. Кстати, как и стреляющие свадьбы, как и попытки застроить Москву и другие русские города мечетями. Их задача – внушить обществу, что сегодня Россия не православная страна, где живет значительная мусульманская община, а якобы православно-исламская, которая по их планам, по мере роста числа мигрантов, постепенно превратится в исламско-православное государство. Давайте не будем забывать, что для исламских экстремистов наша страна – это территория джихада, то есть территория священной войны. Как они относятся к своим братьям-мусульманам, мы видим по методичным убийствам мусульманских священнослужителей, духовных лидеров в Поволжье, на Северном Кавказе, в Сирии. А в России мусульмане и православные столетиями мирно жили друг с другом. Но сегодня, чтобы столкнуть православных и мусульман по косовскому сценарию, задействованы огромные ресурсы. Поэтому нам надо понять, что от этнической преступности сегодня исходит угроза национальной безопасности. И этой угрозе способны противостоять не МВД, а структуры на уровне антитеррористических центров. Огромные возможности диаспор и уровень коррупции в центре и на местах требуют принятия чрезвычайных мер. Сегодня недостаточно просто нулевой терпимости к этнической преступности. Необходимо предпринять гораздо более жесткие меры. На мой взгляд, любое убийство русского, которое пытается списать на бытовое, любое сопротивление этнического криминала полиции, любое внедрение в силовые структуры необходимо сегодня рассматривать как терроризм. Цена попустительству слишком высока, это судьба российской государственности и миллионы людских жизней. Вспомним, даже коррупция на самом низком уровне способна привести к трагедии. Помните, как милиционеры пропустили террористок на борт двух самолетов, летевших из Домодедова? Погибли оба борта. Представители диаспор, внешне выражая возмущение невоспитанностью части молодежи, на самом деле всеми силами выгораживают преступников-земляков. И работа с диаспорами должна быть поставлена на совершенно другой основе. За преступление джигитов, спустившихся с гор, диаспора должна отвечать своим бизнесом. Я думаю, у власти есть все возможности, чтобы заставить диаспоры нести серьезные экономические потери, отвечая за поступки своих земляков-преступников. И чтобы это исполнялось, необходимо передать полномочия на подобное действие новой структуре. способна ли нынешняя власть переломить ситуацию или вновь экономические связи коррумпированных чиновников с этнической преступностью и заклинание о многонациональном российском народе одержит верх над здравым смыслом? И последнее. Невозможно строить сильное государство, не вернувшись к традиционным нравственным ценностям русского народа. Невозможно строить сильное государство, не признав государствообразующую роль русских в России, а русских в России больше 80%. Пора прекратить пустые разговоры о толерантности и всякие попытки устроить в нашей стране пресловутый плавильный котел. Прекратить всемерно поощрять приток мигрантов. Россия стоит на пороге очень серьезных испытаний. Времени для экспериментов в национальной политике больше не осталось. Как все меньше остается времени для того, чтобы убрать из наших городов этнические преступные группировки, связанные с террористическим подпольем. Неужели нужны потрясения, сравнимые с катастрофой 41-го года, чтобы власть обратилась к русскому народу? Все чаще православные люди, обращаясь молитвенно к Матери Божией, «Избави нас от огня, меча и нашествия наплеменных», вкладывают в это прошение вполне определенный смысл. Будем молиться, но и будем требовать от власти самых решительных действий по обеспечению безопасности в наших городах. Цена сегодня – жизни миллионов людей и существование суверенного российского государства. Русский народ всегда находил силы, чтобы ответить на любые вызовы и угрозы своему существованию. Не сомневаемся, что найдет ответ и на этот раз. Не хотелось бы одного, чтобы цена за преступное бездействие коррумпированных чиновников оказалась слишком высокой. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве – 72,92 FM. В Центральной России – 846 кГц. Предлагаем вашему вниманию архивную запись. Беседа Тамары Москвичевой с историком Сергеем Беляевым об обретении мощей московских святителей Филарета Дроздова, Иннокентия Вениаминова и бывшего наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Антония Медведева.
Сергей Алексеевич, власти утверждали, уверяли мощи двух святителей, митрополита Филарета Дроздова, митрополита Иннокентия Вениаминова и архимандрита Антония Медведева не были тронуты, что они были сохранены. На самом деле же, что оказалось? Вот с того момента, Сергей Алексеевич, когда вам была поручена эта работа по обретению...
Подготовка к поиску могилы или места захоронения святителя Филарета, святителя Иннокентия и архимандрита Антония начались задолго до того момента, когда это все произошло. Были многие разговоры, в частности, между мной и отцом-наместником Лавры, и отцом-экономом Лавры. И, конечно, этот вопрос обсуждался и со священно-архимандритом Лавры, святейшим патриархом московским и всея Руси. Собирались письменные и устные свидетельства. В частности, мною были планы старой духовской церкви выявлены. То есть их искать не нужно было, но они были найдены и просмотрены. И были расспрошены многие-многие люди с тем, чтобы выяснить, что и как могло быть. Потому что от того храма, от филаретовской пристройки, от филаретовского предела, в котором два святителя и наместник Лавры были похоронены, от этого ничего, никакого следа на месте не осталось. А это место было вымощено плитами, и по нему ходили люди. В частности, в процессе подготовки священноначальник Лавры обратилась к главному архитектору Лавры, который уже в те далекие годы принимал участие в так называемых реставрационных работах по Лавре. Позднее, в 50-е, в 60-е годы он эти работы возглавлял. А тогда, на рубеже 30-х, 40-х годов, он был еще молодым начинающим архитектором. От имени Лавры на его имя был отправлен письменный запрос. И на этот запрос пришел письменный же ответ на его фирменном бланке и за его личной подписью. В этом официальном ответе было сказано, что во время проведения реставрационных работ специального поиска могил святителя Филарета, святителя Иннокентия и архимандрита Антония не производилось. В процессе работ они не были выявлены, и поэтому он уверен, что могилы с погребенными в них людьми находятся на своем месте в полной целости и сохранности. Копии этого документа у меня есть. Оригинал хранится в лавре. Не исключаю, что это была преднамеренная ложь. Не исключаю этого, хотя вы сами понимаете, что утверждать нельзя. Наконец, вопрос был согласован, было получено благословение святейшего патриарха, священного архимандрита Лавры. И 11 октября 1994 года эти раскопки начались. Они проходили с южной стороны Духовской церкви, была снята вымазка, потом наружный слой земли. И поскольку у нас были планы разрушенного Духовского предела, то мы, вооруженные этими планами, стали искать остатки фундаментов и, соответственно, могилы. Остатки фундаментов довольно быстро были найдены. Раскоп мы вели с запада на восток, то есть начиная от входа. И в левой стороне паперти этого филаретовского предела мы нашли разрушенный кирпичный склеп. Он имел в своем изначальном виде кирпичный свод. К моменту раскопок свод был полностью разрушен. В значительной части были разрушены и боковые стенки могилы или склепа. И внутренность его была заполнена строительным мусором. На дне мы нашли несколько маленьких фрагментов от досок этого гроба и несколько мелких косточек. Судя по планам и по церковной традиции, это была могила архимандрита Антония. Если святители были похоронены в самом храме, то отец-наместник, отец-архимандрит Антоний, был похоронен в преддверии храма. Теперь пошли мы дальше к востоку. С левой стороны, примерно там, где сейчас южное крыльцо Духовской церкви, его, кстати, пришлось немного разобрать, мы нашли вторую разрушенную могилу. Она тоже состояла из кирпичного склепа, была полностью разрушена. Стенки сохранились на еще меньшую высоту, и там тоже абсолютно ничего не было. Пошли дальше, дальше к востоку. И вот около южной стены филаретовского предела, примерно посередине храма, то есть напротив того места, где сейчас расположено южное крыльцо Духовской церкви, мы нашли бесформенную яму. Должен сказать, что как раз перед крыльцом в Духовскую церковь идет теплоцентраль. Построена она, по рассказам старой братьи, в конце 50-х годов при экономии отца Дионисии. Я уже сейчас не помню, действующая или нет она в настоящее время, но, по-моему, нет. И, по-видимому, она часть этой ямы задела, потому что тут уже стали попадаться человеческие косточки в засыпи этой траншеи. Теперь дальше к востоку от нее как раз мы нашли эту бесформенную яму. Сверху шел строительный мусор, а ниже картина была и страшная, и удивительная. Примерно на глубине 70 сантиметров от современной дневной поверхности, то есть от того уровня, по которому сейчас мы ходим по нашей грешней земле, стали попадаться человеческие останки в перемешку со святительскими облачениями. Это было сплошное месиво. Причем над самыми большими костями, если говорить анатомически, находились большие камни, которых было больше десятка, и у нас у всех создалось твердое убеждение, что даже эти останки хотели разрушить, бросая с довольно большой высоты вот эти камни. Причем камни были настолько большие, что четверо здоровенных мужчин еле-еле их смогли поднять на поверхность, причем каждый камень. И вот все это было в таком смешанном состоянии. Но самое страшное, удивительное было немножко ниже. Там показалась голова святителя Филарета. Ее можно было сразу узнать по его русым волосам. прижизненных описаний внешности митрополита Филарета известно, что у него были русые волосы, и до своей кончины он совсем не поседел, и эти русые волосы так и остались русыми. И что было самое удивительное, они были совершенно живые, их можно было трогать, можно было гладить, и они сидели на своем месте, они не выпадали. И здесь я немного отвлекусь, чтобы рассказать о двух вещах с этим связанных. Первое, что и в Лавре, и среди жителей Сергиева Посада существовало предание, которое и поныне передается из поколения в поколение. Предание гласит, что могила святителя была вскрыта, что у святителя оторвали голову, и что тот человек, который это сделал, в тот же день погиб под колесами. Он поехал в Москву и попал под поезд, и ему тоже оторвало голову. И второе, что это все подтвердилось уже спустя несколько дней после этих раскопок, когда весть об этом разнеслась по Стольному граду. Мне позвонил один архитектор-реставратор и сказал, что у него есть фотографии вскрытия этой могилы. И спустя некоторое время они оказались у меня. Фотографии жуткие, снятые теми людьми, которые это надругательство совершали. То есть при них был специальный фотограф, который фиксировал их деяния. Там 10 фотографий. И они дают последовательность разрушения могил именно святителя Филарета. Там заснята только могила святителя Филарета. Первые фотографии показывают могилу целую. Потом, как вынимаются плиты, ее перекрывающие, потом вынутый гроб. И последние фотографии изображают совершенно жуткую картину. В каком-то помещении, в каком не удалось установить, тело митрополита в полном облачении и, судя по форме тела, в полной сохранности, такой телесной, выброшено из гроба, оторвалась голова от тела, которое лежит в митре, то есть митра сидит на голове и не спадает с нее. Голова лежит на боку под некоторым углом, и на вас смотрят живые глаза митрополита Филарета. Это жуткие фотографии. Именно живые глаза, открытые. Так что на ваш вопрос, заданный в начале, это сознательная ложь или нет, что могилы с погребенными в них людьми находятся на своем месте в полной целости и сохранности. Могу сказать, что вот фотографии свидетельствуют в пользу того, что это, скорее всего, сознательная ложь. Тем более, что на фотографии показаны примерно 8-10 человек, там есть милиции и люди в штатском, и, как говорили люди, что в некоторых стоящих и наблюдающих за всем этим можно опознать сотрудников музея и архитекторов-реставраторов. Называли даже фамилию, но в этом я не уверен и греха брать на душу не хочу, утверждая, что он при этом присутствовал. По римской пословице о мертвых говорят или хорошие, или ничего не говорят. Но называли имя второго, еще ныне здравствующего реставратора, я тоже его называть не хочу. Эти работы продолжались 3 дня. Все найденное вносилось тут же духовенством в духовскую церковь, раскладывалось на особо приготовленные столы, постоянно служились панихиды. Сначала во время работы каждые 2 часа или каждый час, потом чтение псалтири, но последние часы работы панихиды служились непрерывно. Последнюю панихиду совершил тогда инспектор Московской духовной академии, отец Сергий, который был потом епископ Новосибирский. После этой панихиды голова митрополита Филарета на блюде, покрытом воздухом, и сама покрытая воздухом, была торжественно внесена в духовскую церковь, там и осталась. На следующий день с утра начался чин омовения святых мощей. Его совершала группа насельников лавры во главе с архимандритом Наумом. Принимал участие ризничный лавр отец Викентий. В середине дня это было закончено. Святые мощи подсушены. Потом заранее были приготовлены 3 щита, поставленные на козлы, и под моим руководством группа насельников лавры и группа студентов Московской духовной академии и воспитанников семинарии разложили честные останки двух святителей и архимандрита Антония в анатомическом порядке. Из патриарших покоев были принесены портреты и святителей, и отца-наместника, и поставлены у подножия их, а сами останки покрыты соответственно митрополичьими мантиями и архимандричьими мантиями. Это все происходило в день накануне праздника Покрова Божьей Матери. Святейший в этот день всенощную служил в Покровском Ходьковском монастыре. Вернулся он оттуда в начале 10-го, и хотя устал после службы, но после небольшого отдыха в сопровождении епископа Арсения, отца-наместника, святейший пришел в духовской храм, где уже все было приготовлено, то есть святые мощи лежали на щитах, покрытые мантиями, и перед каждым из них стоял портрет из патриарших покоев. Когда вошел отец-наместник и увидел, он даже как-то от неожиданности прийти в себя не мог, потому что он видел все то, что было накануне. Говорит, что он потом полночи от увиденного не спал или всю ночь. И тут святейшему патриарху было рассказано, что и как. И была отслужена краткая лития перед честными останками святителя Филарета и архимандрита Антония, которые тогда не были еще прославлены, и пропета величание святителю Иннокентия.
Спасибо, Господи. Сергей Алексеевич, значит, всего за 3 дня все работы были завершены, как я понимаю?
Практически за 2 дня и день на приведение в порядок.
Кто-то из специалистов сказал, что удивительно за и такой короткий срок, и так точно были собраны эти косточки, останки.
Но это немножко не так-то, мы все-таки немножко напутали. Когда я докладывал святейшему патриарху о ходе работы, выполнении работы, я сказал его святейшеству, что хотя я уверен, что в основном мы разложили правильно, но я не могу объяснить, не могу доказать, почему мы эту косточку сюда положили, а эту туда. Хотя дважды в жизни антропологию в университете сдавал, но она не является моей узкой специальностью. Я просил благословения его святейшества пригласить антропологов. Такое благословение получено было. И я созвонился с членом-корреспондентом Академии наук, Российской Академии наук, Татьяной Ивановной Алексеевой. Она главный антрополог в системе Академии наук и в университете, имеет очень большой стаж работы. И она приехала со своей командой, еще 3. И они, во-первых, немного подправили нашу раскладку, но самое главное, что они подтвердили, что все основные останки соответствуют полностью тем черепам, которые остались, то есть были переложены, по-моему, лопатки и некоторые косточки ног. Но самое главное, что несмотря на то, что все было очевидно, потому что и архиерейские облачения были полностью, все, но тут важно было с помощью современной науки доказать, что мы обрели именно святые мощи святителя Филарета, святителя Иннокентия и архимандрита Антония. И эта группа антропологов во главе с Татьяной Ивановной Алексеевой полностью и детальнейшим образом проанализировали обнаруженные останки, дали их антропологическое описание, на основании этих останков дали прижизненную характеристику антропологических черт этих людей и сравнили все это с портретами и обнаружили во всем полное сходство. Это первое. И во-вторых, вот их основное впечатление, они не могли поверить, что каждому из обнаруженных людей было 82 года. Настолько молодыми были останки. Они сказали, что если бы вот мы бы им не сказали, сколько лет эти люди прожили на земле, они бы им больше 60... Вот обнаружив эти останки, они бы им более 60 лет они бы не дали. Вот это было сказано. Последнее, что я хочу сказать, что был составлен научный отчет и мною о проведенных раскопках, и антропологами о проведенных ими антропологических изысканиях. Этот отчет в течение месяца был сделан, и он был представлен и его святейшеству, и сейчас хранится и в Лавре, и в архиве Московской духовной академии.
Сергей Алексеевич, мне посчастливилось однажды наблюдать, как работает ваша бригада. Вообще, в каком вы составе работаете? помню слова святейшего патриарха нашего Алексея II в день прославления архимандрита Антония Медведева в Лавре, где он сказал, что вам помогают студенты Академии Духовной или семинарии.
Впервые среди студентов семинарии оказался человек, который участвовал в археологических экспедициях. А вообще научный состав нашей команды – это люди, которые со мной проработали в Херсонесской экспедиции Академии наук, то есть прошедшие по 10-15 и более экспедиционных сезонов. И такой бригадой обычно мы всюду и работаем. А здесь при обретении святых мощей святителей Филарета, святителей Иннокентия и архимандрита Антония земляные работы действительно выполняли студенты Московской духовной академии, семинарии и братья Лавр. И в данном случае все архитектурные обмеры, все чертежи выполнены архитектурной мастерской Лавры, а фоторабота, фотофиксация, как и всегда, выполнялись отцом Иоанном Макару, который 25 лет до этого работал в АПН, а сейчас принял сандиакона, и вот мы уже с ним на этих обретениях уже 10 лет работаем. А до этого вместе работали в Херсонесе.
И к этим мощам можно подойти. Да. Теперь уже и к преподобному местно чтимому Лавре Антонию Медведеву, да, теперь эти мощи находятся в Лавре, и мы имеем счастье подойти к ним. В данный момент, вот в этот праздник, где эти мощи находятся?
Святые мощи святителя Филарета и святителя Иннокентия летом почивают в Успенском соборе, а как раз 2 декабря они из Успенского собора переносятся в трапезный храм до весны. До того, как служба снова начнет совершаться в Успенском соборе. А святые мощи архимандрита Антония почивают в Духовской церкви. Там же и святые мощи преподобного Максима Грета.
Мощи святителя Филарета ныне покоятся в храме Христа Спасителя в Москве. Дорогие наши слушатели, архив лучших программ «Радио Радонеж» можно прослушать на нашем сайте radonezh.ru. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Архимандрита Афанасия, монахини Серафимы, монахини Лазари, монахини Сергии, монаха Сафрония, монахини Иустинии, монахини Нонны, Геннадия, Нины, Марии, Александра, Натальи, Сергия, Людмилы, Галины, Софии, Георгия, Ксении, Михаила, Игоря, Екатерины, Ольги, Александра, Раисы. Храни вас Христос!
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, в связи с недостатком финансирования мы вынуждены оставить диапазон средних волн 846 кГц. Слушайте нас на средних волнах 612 кГц с 20 до 23 часов или круглосуточно на FM 7292. Радио Радонеж осуществляет также синхронное вещание в интернете по адресу radonezh.ru.
Голоса русской земли. В эфире передача, посвященная русской народной музыке. Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире передача, посвященная русской народной музыке, «Голоса русской земли».
Сегодня у нас в гостях руководитель уникальной группы из Ижевска «Птицы Тылобурдо». Марина Санникова. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте, дорогие друзья.
«Птицы Тылобурдо» — коллектив, состоящий только из девушек, прекрасных девушек, которые поют и играют на разных инструментах, творят музыку, а вдохновение черпают в народной культуре, как родного края, так и других стран. Коллектив возник более 10 лет назад, в 1998 году, когда, под впечатлением от бельгийской группы «Z-Mama», женской афроевропейской этногруппы, решила создать на родной земле женский ансамбль, который бы работал в этом же направлении. Расскажите немного, как все начиналось. Я знаю, вам много раз задавали этот вопрос, но расскажите еще раз, что такое «Птица Тылобурдо», откуда это название?
Идея создания женского коллектива, работающего в жанре акапелла и экспериментирующего с женским вокалом, ко мне пришла под впечатлением от творчества «Z-Mama». Это было, наверное, в 1998 году. Но изначально наше творчество никоим образом не было связано с исполнением народной музыки. Скорее всего, это были авангардные вокальные эксперименты. Также мы делали песни наших друзей, песни участниц коллектива. Где-то в 2000 году среди многих других названий нашей веселой банды стало фигурировать все чаще длинное и ироничное название «Женский вокальный инструментальный ансамбль имени птицы Тылобурдо». Дело в том, что Тылобурдо – по-удмуртски птица, и так назывался магазин диет питания на одной из центральных улочек Ижевска. Но вот тут и начались настоящие чудеса. Недаром говорят, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Тылобурдо оказалось совсем непростым словом. Вот нам близка одна из версий этимологии этого слова. Тыло по-удмуртски с огнем или огненный, а бурдо – это крылатый или плавниковый. Это такая жар-птица, такой прекрасный, интересный, сказочный образ. Но вот с прилетом в наше пространство творческое Тылобурдо группа стала незаметно сама для себя меняться. Как будто поменялась тонкая структура, стал меняться состав, репертуар, отношение к творчеству, ну и многие другие вещи. А чуть позже мы немножко изменили название из иронического в сказочное и стали называться «Птица Тылобурдо. Огненное крыло». А позже вообще сократили до «Птица Тылобурдо». Примерно в то же время, когда появилось наше название, я стала чаще сталкиваться с прекрасными удмуртскими напевами и русскими народными песнями. Ну, и внимание всех участниц группы все больше и больше стал притягивать фольклор.
В репертуар группы, кроме русских народных песен, входят удмуртские обрядовые крежи. Расскажите, пожалуйста, что это за песни? Когда они исполняются, при каких обрядах и почему они вас заинтересовали?
Слово «креж» в переводе с удмуртского имеет два значения. Первое – это музыкальный инструмент, похожий на гусли или на кантеле. А второе значение слова «креж» – напев. Как жанр «креж»? Это напевно-припевные слова. Самый-самый древний жанр напевов удмуртов. Крежи появились до появления песен с поэтическим содержанием. И исполнялись они так же, как и песни, во всех жизненно важных ситуациях для человека. Например, напевы, относящиеся к семейным обрядам, фольклору. Это свадебные напевы родни жениха, напевы родни невесты. Это гостевые напевы, рекрутские напевы, напевы похоронно-поминального обряда. Также крежи присутствуют в календарном фольклоре. Например, напевы весеннего праздника Тулыс-Вукелян. Такой праздник проводы талой воды. Или напевы обряда начала пахотных работ Акашка. Или сенокосные напевы. Есть напевы, которые пелись в разное время, как личные песни. Такие напевы называются вещак-креж. Есть напевы, которые поются во время рукоделья Буричкон-креж. Это необычные песни, как я и говорила, это древнейший музыкальный жанр, в них нет поэтического содержания, а есть припевные слова, есть подражание звукам природы. Например, жильер, жоль-каль, можно перевести как журча, подражание течению воды, жингыр, звеня или звонка. Есть много оборотов, связанных с творением реальности через слово или через пение. Например, ох, сказала было, или говоря, говорю, ведь, экс поем. «Ой, так скажем, ведь». Вот эти обороты неоднократно используются в напевах. Когда я впервые услышала перевод, я была поражена. Настолько эмоционально и многозначно звучат эти переводы. Мне даже они напомнили чем-то стихи Велимира Хлебникова. Крещ – это, конечно, импровизационный жанр. Там может импровизироваться и текст, и подголоски. И когда он поется на много голосов, то получаются очень интересные кластерные созвучия, достаточно сложные ритмические рисунки. Но вместе с тем присутствует и мелодия, причем очень красивая и необычная. Год, 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 год.
определяете направление своего творчества как развитие этнической и авторской традиции в условиях мегаполиса? Как же уживается народная крестьянская деревенская культура в городе? Что, на ваш взгляд, можно сделать, чтобы ее сохранить и, более того, развить далее?
Дело в том, что крестьянская или деревенская культура, на мой взгляд, сейчас практически утеряна, поскольку с развитием технократической цивилизации утерян размеренный темп жизни, темп осмысления жизни, даже в деревнях, не только в городах. Другая причина – это миграция деревенской молодежи в города, ну, то есть прерывание нити преемственности культурных традиций. В деревнях обряды уже практически не проводятся, а значит, культура становится неживым музейным экспонатом. Поскольку мы, участницы коллектива, коренные горожане, то наша задача, на наш взгляд, привлечь внимание горожан к корневой культуре, которая безвозвратно уходит, и насколько это возможно, поддерживать в памяти городских людей знания о голосе земли, на которой мы живем, о тех культурных традициях, которые складывались здесь веками. Сейчас эти традиции живут в основном в фольклорных кружках, на вечерках, которые, слава богу, организуются. Эти традиции сейчас перешли на сцены, в концертные залы, на фестивальные площадки. А чтобы сохранить традиционную культуру, на мой взгляд, необходимо развивать и поддерживать деревню и культурных работников, которые, может быть, где-то искусственно, но все же поддерживают бытование традиций в их естественной среде, то есть деревне.
Вы делаете обработки песен. Как можно обработать песню, не повредив ей, не утратив ее самобытности?
Не могу судить, насколько нам это удается. Но знаю только, что когда ты занимаешься аранжировкой народной песни, надо прежде всего любить эту песню, быть к ней внимательным и стараться ориентироваться на сердце, на интуицию, а не на ум. И уж точно избегать взгляда на живую песню, как на материал для достижения коммерческих целей в музыке.
Расскажите о каком-либо произведении.
Вот, например, «Рукодельный крещ», «Бурчкон крещ». Трек с альбома «Пух и перья», изданного в 2002 году. Когда мы создавали аранжировку, то мы хотели в звуках передать обстановку, которая могла быть вокруг этого напева. Например, постукивание веретен или ткацкого станка, стрекотание сверчка за стеной, завывание ветра за окошком. Ну, мы хотели, конечно, передать нежность, задумчивость этого напева. Но вместе с тем мы внесли в лирический характер напева динамику и такой бойкий характер, но это соответствовало тогда нашему состоянию. И, на мой взгляд, выглядит, может быть, по-хулигански, но вполне искренне и убедительно.
Скажите, пожалуйста, об инструментах, которые вы используете, на скольких инструментах умеет играть каждая участница?
История появления инструмента в группе тоже достаточно удивительна. В основном инструменты сами нас находят, как ни странно. Нам их дарят или продают за очень символические деньги наши друзья. Первый необычный инструмент, который определяет саунд-группы и по сей день, это белорусские цимбалы. Каким образом они оказались в Ижевске в 2000 году, одному Богу известно. Продал нам их за очень символическую цену один мой давний знакомый, у которого тоже был свой коллектив, и играли они что-то мрачное и романтическое в духе Кью. Примерно в это же время появились барабаны. Я тогда гостила у своих пермских знакомых и увидела, как они здорово играли на самодельных керамических джембе. Решила такие же сделать. Очень красивый глубокий звук у этих инструментов был. Но поскольку керамика весьма хрупкий материал, то со временем все джембе поломались. И в одной из поездок, из первых наших поездок в Москву, наш московский друг и руководитель школы Global Beat School Александр Бочагов подарил нам наш первый пластиковый джембе фирмы Remo. С тех пор мы вот полюбили очень эти инструменты. Они очень прочные, и можно играть на них даже под дождем. Ничего с ними не случается. А на Грушинском фестивале мы, например, познакомились с удивительным мастером Валерием Кужелевым, который творит удивительнейшие окарины и флейты, и различные духовые инструменты из керамики, бамбука и других материалов. Каждая участница помимо пения обладает навыками игры на блокфлейтах, окаринах, перкуссии. Основные инструменты сейчас в группе – это цимбалы белорусские, мандолина, бас-гитара, кахон или барабанная установка, волшебная перкуссия, часть которой мы делаем сами, металлофон, ксилофон, различные духовые, блокфлейты всех видов, окарины, свирели, хулуси, тумпа. Это китайские духовые инструменты. Но иногда мы используем мусорофоны, шланги, бутылки, пластиковые или стеклянные, ну и другие предметы.
Скажите, вы много работаете с женским вокалом. Есть ли у вас особые секреты, приемы работы с девичьим голосом?
Помимо меня, к сожалению, никто из нынешнего состава «Птиц Стеллы Бурдо» не заканчивал музыкальное училище по классу академического вокала, хорового дирижирования или народного хора, или народного вокала. В основном, как ни странно, я использую методику постановки академического вокала. Это то, что я знаю, и то, чем я занимаюсь с детства. Тем не менее, я думаю, что различные методики – это как реки, которые в итоге впадают в один океан. Главное, чтобы человек занимался регулярно и в итоге почувствовал свой голос и научился через свободное владение голосом передавать свои чувства. А уж каким образом он тренируется, не так важно.
Что вас вдохновляет сейчас? Расскажите, пожалуйста, о ближайших планах коллектива.
Нам хочется свести и выпустить достаточно большое количество песен и композиций. Материала записанного у нас на 2 альбома хватит. Ну, конечно же, творить новые песни, выступать почаще и в родном городе Ижевске, и в России, и за рубежом. Вот, например, 23 февраля у нас будет рождественский концерт. Мы готовим сейчас рождественскую программу. Концерт пройдет в рамках рождественского фестиваля в культурном центре «Новый Акрополь» в Ижевске.
У нас в гостях была руководительница группы «Птица Стеллы Бурдо» Марина Санникова.
Будьте здоровы, всего вам доброго, до свидания.
Ох, и да, что летало.